В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Друзья, для вас у нас хорошая новость сегодняшнего дня. Нас слышат Краматорск и Славянск на волне 90.4 FM, радиостанция «Голос Донбасса». Звоните к нам в прямой эфир просто так, расскажите, слышите ли вы нас. Напоминаю, мы выходим каждый будний день с 17 до 18 часов вечера в прямом эфире. Сегодня 27 сентября, и в ближайший час мы говорим о таком. Сепаратисты снова пытаются заявить о себе на международной арене.
Стоит задача показать себя цивилизованными людьми, не бандитами и люмпинами.
В Донецке активизировались репрессии, задерживают преданных сторонников группировки ДНР.
Если решение о ликвидации, задержании или изгнании принято, то не поможет уже ничего.
Какова жизнь в плену? Воспоминания украинской журналистки Марии Варфоломеевой.
Меня любезно пригласили войти к ним во двор. И, как я уже сказала, людям с автоматами трудно отказывать в приглашении.
А в студии мы поговорим о том, что общего и различного у шахтерских историй горняков из Донбасса и Львовщины. В студии режиссер документального фильма «Шахтерские истории». Друзья, звоните к нам в студию и рассказывайте свои истории. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Антон Шульга, он уже в студии. Привет, Антон.
Привет.
Антон, вчера стало известно, что в одной из пилотных зон на Донбассе, где объявлено перемирие, отвод войск, сепаратисты не допустили миссию ОБСЕ. Как-то разрешился конфликт?
Ну, вроде бы да, об этом подробнее далее. Украинские военные сообщают, что впервые за две недели в зоне боевых действий на Донбассе фиксируется эскалация противостояния. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Минулої доби ворог 40 разів порушив режим припинення вогню. Також всупереч попереднім домовленостям бойовики перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на лінії бойового зіткнення та в місцях, де має відбуватися відведення сил та техніки.
Також в штабі АТО сообщили, що 26 сентября погибших серед українських воєнних не було, троє воєнослужащих були ранені. У групіровці ДНР обвиняють українських воєнних в обстрілах окраїн Ясіновата і Донецька. По їх словам, це произошло вчора вечором і ночью. Луганські сепаратисти заявляють о двох обстрілах со стороны украинских военных на протяжении прошлых суток. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вскоре после завершения нашего эфира проведет пресс-брифинг в Донецке. Он будет говорить о деятельности миссии и об общей ситуации с безопасностью в регионе, информируют международные наблюдатели в Фейсбуке. 26 сентября Хуг и другие представители ОБСЕ встретились в Луганске с так называемым главой ЛНР Игорем Плотницким. На этой встрече Плотницкий прокомментировал недопуск сотрудников миссии на объекты, подконтрольные сепаратистам.
Мы всегда готовы идти на сотрудничество, но вы заранее предупредите, что и когда вы хотите видеть. По нашим данным, вы подходили к нашим блокпостам, но почему-то к ним не подошли. Почему вы не заявили, что вы хотите пройти? Было бы дано распоряжение, и вы бы посмотрели ту территорию, которая вас интересует.
Утром 26 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что боевики группировки ЛНР запретили наблюдателям доступ в районе городов Первомайск и Золотое. Днем 27 сентября миссия сообщила, что, цитата, готова мониторить, но противотанковые или противопехотные мины по дороге от контролируемого ЛНР Первомайска до Золотого препятствуют. В то же время бетонные блоки частично сняли. Конец цитаты. Основная часть военнослужащих, призванных в армию в рамках шестой волны мобилизации, будут демобилизованы в октябре 2016 года, сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай. По его словам, в ходе демобилизации будут уволены в запас около 20 тысяч военных. Печерский район суд Киева на два месяца до 24 ноября продлил меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога для бывшего народного депутата от партии регионов, бывшего председателя Луганской облгосадминистрации Александра Ефремова. Судебное заседание 26 сентября продолжалось более 10 часов до позднего вечера. Ефремов уверял на заседании, что не планирует покидать Украину. Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит в эфир и проект «Украина», украинской редакции «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии» 27 сентября начала вещание в Краматорске и Славянске на частоте 94 FM. Приветствуем наших новых слушателей. Слушайте «Донбасс Реалии».
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сепаратисты продолжают попытки заявить о себе на международной арене. Сегодня один из подконтрольных сепаратистам сайтов запустил англоязычную версию. Руководство ресурса заявляет, что таким образом они будут пытаться пробить информационную блокаду в странах Запада. Украинские же эксперты считают, что повлиять на информационное поле в Европе этот сайт не сможет. А запуск ресурса – это имиджевый проект, стоящий в одном ряду с открытием так называемых представительств ЛНР и ДНР в Европе. Алексей Виноградов продолжит.
Сегодня информационное агентство сепаратистов «Луганский информационный центр» запустило англоязычную версию своего сайта. Как заявил главный редактор ресурса Сергей Мешковой, там будут публиковаться наиболее важные и интересные для иностранных читателей сообщения, и это вклад в прорыв информационной блокады. Предлагаю послушать цитату из заявления Сергея Мешкового.
«Приехавшие к нам наблюдатели на праймерис, иностранные гости и участники международного профсоюзного движения в один голос говорят о том, что западные СМИ или искажают информацию о событиях в Донбассе, или просто замалчивают ситуацию в регионе. Надеюсь, что англоязычная версия сайта «Лиц» позволит людям далеко за пределами республики понять, что происходит сейчас в продолжающем бороться за свою свободу Донбассе».
Тем временем, по мнению украинского политолога Сергея Тарана, никакой информационной составляющей создания англоязычной версии сайта сепаратистов не несет, так как изменить мнение в странах Запада о том, что происходит на оккупированных территориях Украины, это не поможет. Сергей Таран рассматривает появление англоязычной версии как имиджевый проект, который стоит в одном ряду с созданием так называемых представительств ЛНР и ДНР в странах Европы.
Очевидно, что перед властями, которые курируют оккупацию России и Донбасса, стоит задача показать себя цивилизованными людьми. Не бандитами и люмпинами, как о них сейчас вполне справедливо считают не только в Украине, но и в мире, а людьми, которые вот могут общаться с цивилизованным миром. Задача стоит не в том, чтобы изменить мнение Запада, а в том, чтобы показать их некоторыми людьми, которые могут быть в перспективе даже политикой. Стратегически это имеет задачу делать боевиков страной переговоров.
То, что создание англоязычной версии сепаратистского сайта сможет повлиять на информационное поле в Европе, не верит и эксперт по новым медиа организации Internews Украина Виталий Мороз. По его словам, скорее всего, этот сайт там даже не заметят. А если он и появится в поисковиках европейцев, то доверия к нему не будет.
За 2 года конфликта уже сложилось впечатление, каким площадкам и сайтам можно доверять. Они в первую очередь будут смотреть на работу западных журналистов, которые работают в Украине и на оккупированных территориях. А во втором случае иногда они могут просматривать, что же пишут местные сайты, но они различают, где публикуется пропаганда, а где публикуется более-менее объективная информация.
Также Виталий Мороз не исключает, что создание англоязычной версии подконтрольного сепаратистам сайта «Лиц» может быть обычным освоением выделенных России денег. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Новые репрессии по отношению к военизированным структурам так называемой ДНР, атмосфера подозрения и ненависти и тотального отсутствия гражданских свобод – все это вновь захлестнуло Донецк. О последних событиях в городе нам рассказал житель города, блогер Станислав Васин, в чьих руках настоящая власть в городе и почему на подвал бросают своих же в следующем материале.
Очередные репрессии в Донецке стали главным событием прошедших дней. Причем репрессии по отношению к тем, кто был предан группировке ДНР. Так в Донецке задержан в полном составе, включая женскую часть, так называемый гуманитарный батальон «Ангел». Его члены занимались здесь поддержкой малоимущих, а по совместительству помогали незаконным военным формированиям. На самом деле «Ангелы» не только гуманитарная структура. У них есть оружие, наличие которого объяснил Алексей Смирнов, режиссер из Москвы и основатель так называемого батальона. Смирнов еще в одном из своих старых интервью заявил, цитирую, «оружие оружие ангелам нужно потому, что нам достаточно часто попадаются украинские ДРГ. Часто может быть так, что на месте блокпоста ополченцев теперь уже украинский. Периодически приходится отстреливаться, чтобы сохранить свою жизнь. Нам везет до поры до времени, и хочется, чтобы в момент истины была какая-то возможность избежать смерти. Я так понимаю, что под истиной Алексей имел в виду вооруженное столкновение с украинскими военными. Именно за хранение оружия его и задержали. Буквально вчера появилось видео от так называемого МГБ ДНР. На кадрах Смирнов просит прощения за, цитирую, «незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, а также использование фиктивных документов вооруженных сил ДНР». Далее он говорит: «Я полностью осознаю свою вину и считаю, что ни одна благая цель не может служить в пользу нарушения закона». При этом мы должны понимать, что ангелы ходили в камуфляже и носили при себе оружие уже огромное количество времени. В Донецке вообще чуть ли не у каждого третьего есть на руках автомат или гранаты, реже пистолет. То есть, скорее всего, обвинения сепаратистов служат прикрытием финансовых проблем. Возможно, в так называемом МГБ решили, что гуманитарный батальон отстегивает слишком мало. История с ангелами не единственная. Не так давно произошел похожий эпизод с так называемым отрядом специального назначения «Троя», когда около роты тех, кто еще вчера фотографировался с Кобзоном, вывезли в черных мешках в неизвестном направлении. Случилось это после целого месяца осады их части. В сепаратистских СМИ не было за этот месяц ни строчки упоминания о «Трое», но в сети подняли достаточно большой шум в духе «Героев убивают» или «Как же так, это же свои». Жены и родственники троянцев даже ходили к так называемому министру обороны Кононову. Однако он сказал, что лучше бы они своих мужей уговорили сдаться, а не оббивали его порог. И в итоге несколько КАМАЗов и, по всей видимости, пополнение Донецкого кладбища. О чем это говорит? О том, что группировки ДНР и ЛНР превращаются в классический снежный ком тоталитаризм. Ни мольбы, ни даже возможная здесь огласка не дают никаких результатов. Если решение о ликвидации, задержании или изгнании принято, то не поможет уже ничего. Напомню, в подвале донецких чекистов уже 9-й месяц находится Игорь Анатольевич Козловский, известный украинский ученый, которому не могут помочь даже на уровне контактной группы в Минске. Все это свидетельствует о следующем. Для тоталитаризма нет своих, здесь все чужие. И те, кто работали на так называемую ДНР, и те, кто считают себя украинцами. Система воспринимает всех как потенциальных врагов. Ярким примером такого восприятия стало убийство лидера оплота Жилина, хотя в центре Донецка красуется реклама его подразделения с патриотичными лозунгами. Кроме того, нужно понимать, что бюджет так называемого МГБ финансируют из Москвы. Если в этом ведомстве не будут задерживать детей, не будут сажать на подвал хотя бы своих, последует замена нахлебников, которые даром проедают казенные деньги российских налогоплательщиков. Отсюда такая бурная деятельность и громкие задержания. Не исключаю, что в будущем в Донецке мы услышим о попытке какого-нибудь государственного переворота в духе так называемого ЛНР, и выяснится, что главным врагом-то всегда был генерал-майор Захарченко. Такой себе 20-й съезд ЦК КПСС.
В очереди на пунктах пропуска скопилось более 700 автомобилей. Больше всего машин было на КПВВ «Маринка». Там стояли в очереди 350 авто. Второй по загруженности пункт пропуска в Зайцево. Всего же за сутки КПВВ на линии разграничения пересекло более 25 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает Госпогранслужбе Украины. Кроме того, вчера через КПВВ Зайцево на выезд к неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых транспортных средств с гуманитарным грузом от компании «Человек в беде». Машины перевозили для жителей Донецка стройматериалы, продуктовые и гигиенические наборы и сантехнику общим весом более 180 тонн. Уменьшились ли очереди на блокпостах за последние месяцы? Об этом нам расскажет жительница Донецка Ирина. Вчера она пересекала блокпост, и сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер. Я вчера въезжала на неконтролируемую территорию через Майорск, Зайцево и Горловку, о которых вы сейчас говорили. Пропускной пункт на Зайцево открыли в 7:20 приблизительно, то есть на 20 минут позже. Микроавтобус наш, на котором я ехала, был приблизительно 90-92, но очередь для него занимали поздним вечером. За нами было столько же приблизительно автомобилей, где-то около сотни. Очередь двигалась достаточно быстро. Вот хочу сказать, что в отличие от... Вот я ездила лет, да, обочины где-то 500 метров от блокпоста огорожены колючей проволокой. Есть табличка «Мины». Вот. Ну, еще что, есть туалеты, довольно-таки чистые, с туалетной бумагой. Вода техническая, с жидким мылом. То есть можно умыться, там помыть руки. Есть питьевая вода, медпункт. Значит, около 8:30, вот так приблизительно, мы были на площадке вагончика, где проверяют как раз паспорт, электронный пропуск, багаж. Там мы простояли очень долго. Но мне кажется, это вот из-за такой ситуации. Впереди нас было около 3 микроавтобусов, таких же, как и мы. Нас вот вчетвером туда поставили, на эту площадку. Да? И впереди автобусы, эти микроавтобусы, досматривало много военных. Вплоть до откручивания светильников, там ручек, ну, в общем-то, всякие мелочи. Потом мы уже поняли, что, скорее всего, поступила им оперативная информация, что кто-то на микроавтобусе проводит что-то, ну, какой-то запрещенный багаж или что-то такое. Да, и действительно, мы увидели в окно, как нашли у парней, значит, какие-то пакетики, я так не поняла, темные маленькие пакетики, что там в них, ну, по-моему, какой-то или порошок, потому что держал военные, они мягкие такие были, или порошок, или какие-то гранулы. И потом нас очень быстро, так скажем, досмотрели, буквально 7 минут, нас 4 человека ехало, буквально 7 минут, пробили паспорта, посмотрели быстро багаж, все это довольно-таки корректно, быстро, и, в общем-то, не было такого, ну, я не знаю, очень быстро все это произошло. На неподконтрольной территории у въезда в Горловку организована, это вот новинка, так называемая таможня и паспортный контроль тоже, на бывшей заправке. Там было 4 окошка. Значит, на 2 было написано в ДНР, то есть там проверяли тех людей, которые въезжали на неконтролируемую территорию, и из ДНР там, где въезжали, ну, выезжали на контролируемую территорию. Вот. Ну, такая маленькая деталь, на одном из окошек портрет Ленина был, очень меня удивило, я не знаю, с чем это вызвано. Очереди большие, ругня, грызня, в основном это люди пенсионного возраста, грязь, бродячие собаки. Есть, правда, продажа организована кофе, сигарет, пирожков, деревянные туалеты там были. Дождь вчера дождливая погода была, и такая была грязь, что к ним, по-моему, там не подойти было. Вот. Но в очереди там мы стояли где-то минут 40. Вот. Но еще такая деталь, на въезд людей было намного больше. И тоже в основном это пенсионеры были. Ну, еще, да, есть сейчас появились навесы, вот в отличие от лета, когда там люди просто от жары падали в обморок. Сейчас на контролируемой территории появились навесы, где можно было вчера укрыться от дождя, зимой, наверное, от снега, от ветра.
Спасибо, ну, спасибо, Ирина. В общем, ситуация на блокпостах потихоньку улучшается, если не считать вот очереди, да, и предполагаемых злоумышленников, которые что-то пытаются провести на неподконтрольную территорию. С нами на прямой телефонной связи была жительница Донецка Ирина.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Шахтерские истории. Лето этого года донецкий художник, акционист и режиссер Евгений Насадюк с командой провел с горняками Донбасса и Львовщины, чтобы посмотреть на их жизнь и послушать их истории. Результатом стал документальный фильм «Шахтерские истории». Цель проекта, по словам создателей, наладить диалог между шахтерскими городами Востока и Запада Украины, между которыми, как оказалось, гораздо больше общего, чем могло бы показаться. Так что же объединяет горняков Донбасса и Галичины и о чем они хотели бы рассказать друг другу? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях донецкий художник, акционист, режиссер фильма «Шахтерские истории» Евгений Насадюк, известный также как Петр Армяновский, а также информационный менеджер проекта «Шахтерские истории» с Востока и Запада Украины Мария Ворончук. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Например, рассказывайте нам свои шахтерские истории. Наш номер 0800 300 403. По обе стороны линии разграничения звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В течение последних 5-6 лет Россия энергично осуществляет программу модернизации всех своих вооруженных сил и надеется завершить этот процесс к концу десятилетия. В то же время Союз НАТО вышел из ступора, в котором он находился со времени окончания Холодной войны, только после того, как Россия аннексировала Крым и развязала вооруженный конфликт на востоке Украины. Так считает американский эксперт, ведущий сотрудник National Institute for Public Policy Марк Шнайдер, с которым общался журналист русской редакции «Радио Свобода» Евгений Аронов. Предлагаю послушать отрывок из этого интервью.
Россия объявила о планах перевооружения еще в начале прошлого десятилетия, но всерьез занялась их реализацией всего лет 5-6 назад. Прискорбно, что процесс перевооружения в России совпал с процессом реального разоружения Запада. Зимой 2014 года, на момент аннексии Крыма России, у Соединенных Штатов не было ни одного танка в Европе. Это не гипербола, это факт. Сегодня их целых 23. Число американских сухопутных бригад на континенте было сокращено с 16 в начале 90-х годов до 2. Причем эти две бригады не тяжелые бронетанковые, а легкие, предназначенные не для отражения российской агрессии, а для переброски на Ближний Восток. Даже сейчас разговоры в штаб-квартире НАТО не идут дальше развертывания одной единственной тяжелой бронетанковой бригады США в Восточной Европе и 4 европейских батальонов, что равносильно примерно одной бригаде. А вот угроза со стороны России вполне зримая. Она проводит бесконечные, крупномасштабные, с участием свыше 100 тысяч человек, учения вблизи границ НАТО. В некоторых из них отрабатывается тактика применения ядерного оружия. Дополнительную зловещую значимость этим учениям придает предостережение, что союзники США, Дания, Румыния, Польша будут превращены в радиоактивный пепел, если станут активно участвовать в американских военных приготовлениях. Если во время Брежнева и Андропова стоял вопрос, рискнет ли Америка Вашингтоном ради Амстердама, то сейчас в случае появления новых российских ракет встает дилемма, рискнет ли Германия Берлином ради Риги, а Бельгия Брюсселем ради Таллина. Такие сомнения расшатывают НАТО, а потому Россия и пытается их посеять. Той же долгосрочной цели запугивания и разобщения членов НАТО служит, я бы сказал, практика нарушения России воздушных и морских границ стран-членов Союза, что должно напомнить им, что российское оружие несет риски самому их существованию, и что им неразумно проявлять излишней принципиальности ни в отношении возможных грядущих конфликтов на рубежах России или даже вдали от ее пределов. Словом, я уверен, что Запад никогда бы не стал перевооружаться или конфликтовать с Россией относительно ее нарушений договоров о разоружении, зная, в какую нервотрепку это выльется, если бы не агрессия Кремля на Украине.
Это был американский эксперт, ведущий сотрудник National Institute for Public Policy Марк Шнайдер. Может ли российская техника на Донбассе по количеству составить конкуренцию немецкой армии? Тарифы на свет в Украине могут снизиться. Об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что пророссийские боевики на Донбассе накопили такое количество военной техники из России, что ее количество может составить конкуренцию немецкой армии. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Бильд». Российская армия и террористы разместили в оккупированных регионах Донецк и Луганск 600 танков, утверждает Полторак. Обращаясь к журналисту Юлиану Рёбке, который брал интервью, украинский министр обороны сказал: «Если вы встретите мою германскую коллегу, то спросите ее, сколько танков в Бундесвере, и я уверен, что вы будете очень удивлены ответом». Также, по словам Полторака, на неконтролируемой правительством Украины части Донбасса размещены 6 тысяч солдат регулярной российской армии и 35 тысяч в террористических отрядах, которых 75% составляют российские граждане. Польское издание «Речь Посполита» взяло интервью у голландского политика Тьерри Боде. Он был одним из инициаторов референдума, участники которого высказались против ратификации соглашения об ассоциации Евросоюза и Украины. Тьерри Боде считает, что вместо этого Россия, Украина и ЕС должны заключить трехстороннее соглашение. И такая схема в первую очередь позволит украинцам свободно торговать с Россией. Нужно перестать бояться имперской России, которая якобы собирается захватить страны Балтии или Польшу. Все действия Москвы носят оборонительный характер, в том числе по вопросу Крыма, утверждает Баде. На вопрос о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом он ответил, что мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Также политик отверг свои связи с Россией. Я не выступаю агентом Кремля и не защищаю его интересов. Я стараюсь анализировать геополитическую ситуацию с точки зрения интересов Голландии, настаивает Тьерри Боде. Электроэнергия в Украине может не только дорожать, но и дешеветь, пишет издание «Сегодня.ua». Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект о рынке электроэнергии. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что новый документ позволит создать конкурентный рынок и приведет к тому, что тарифы на свет в Украине снизятся. После реализации изменений рынки транспортировки и поставки электроэнергии будут разделены. Облэнерго, у которых есть собственные сети, будут зарабатывать, доставляя электричество в дома потребителей. А трейдинговые компании будут покупать электричество у разных производителей. Планировать график загрузки и продавать по разным тарифам. В то же время внедрение этих изменений потребует не меньше 2 лет. Это связано с тем, что модель рынка меняется кардинально. Требуется разработка и установка специализированного программного обеспечения, полное изменение системы договоров, обучение персонала, цитирует сегодня UA, руководителя департамента по регуляторной политике компании ДТЭК.
В Днепре попрощались с погибшими при исполнении служебных обязанностей патрульными. Гибель 2 полицейских стала первой боевой потерей новой патрульной полиции в Украине. Подозреваемый в убийстве также бывший сотрудник правоохранительных органов, экс-служащий спецроты МВД «Торнадо». По данным МВД, он более года находился в розыске за тяжкие преступления и при этом, как узнали журналисты, смог получить статус участника боевых действий и удостоверение. Как именно и кто ответит за трагедию, какие вызовы ставит она перед украинским обществом? Готово ли оно к внедрению презумпции правоты полицейского, о котором заявляют чиновники правоохранительных органов? Об этом в сюжете украинской службы «Радио Свобода».
Убитих злочинцем патрульних поліцейських Артема Кутушева і Ольгу Макаренко у Дніпрі називають героями. Попрощатися з ними на громадянську церемонію до театру імені Горького прийшли тисячі людей. За даними поліції, тільки особиста мужність співробітників дала можливість швидко і за гарячими слідами затримати вбивцю. Куля патрульного не дала злочинцеві втекти далеко. Поранений сам звернувся до лікарні, коли відчув, що є загроза життю. Як геройський розцінюють і вчинок 62-річного водія маршрутного таксі. Ризикуючи життям, він намагався заблокувати авто злочинця. У понеділок чоловіка нагородили пам'ятною медаллю, іменним годинником та пістолетом. Інцидент з патрульними поліцейськими є уроком для українського суспільства, заявляють високопосадовці правоохоронних органів. Голова МВС Арсен Аваков, зокрема, зазначив, що цей випадок показав, в Україні назріло запровадження презумпції правоти поліцейських. Підкоряйся, а потім оскаржуй. Так міністр сказав про належну поведінку громадянина при затриманні поліцейськими. Що означатиме на практиці презумпція правоти полісмена, міністр докладно не пояснив, але сказав, що до кінця тижня будуть вироблені засади таких законодавчих змін.
Соєднані Штати, сенатори і конгресмени виходять на вулицю з якимось пікетом, перекривають рухання, підходить поліцейський, одягає на нього наручники, веде в участок, там встановлює лично, що це сенатори, відпускають. Ось це називається презумпція правоти поліцейського.
Українські правозахисники ставлять під сумнів необхідні запровадження в державі презумпції правоти поліцейських. Дніпровський правник Василь Сухов зауважує, презумпція правоти правоохоронця вступає в конфлікт із презумпцією невинуватості, якою користуються громадяни і, зокрема, під час затримання. Законодавчі зміни, які анонсував Арсен Аваков, зауважує Сухов, можуть призвести до того, що частину статей Конституції доведеться викинути на смітник.
Якщо правоохоронний орган має довести виновність або невиновність людини, а потім доказати це в суді, особливо, якщо це стосується кримінальних діл, то тепер прийдеться людину брати на себе груз, оправдатися, що він не верблюд.
Між тим, у справі щодо вбивства двох поліцейських у Дніпрі ще багато запитань без відповідей. Підозрюваний у злочині понад рік перебував у розшуку через тяжкі злочини. І при цьому, за даними журналістів, якимось чином зміг отримати статус учасника бойових дій. Дніпровський політолог Андрій Золотарю вважає, що трагедія, яка сталася, має поставити питання про кадрову політику в добровольчих підрозділах, які формувались у тому числі під патронатом МВС, і про кадрову політику в самій патрульній поліції.
Тоді питання треба задавати до пана Авакова, Коломойського, Корбана, Філатова, саме тому, що під їх дахом був створений цей сумнозвісний шахтар, пізніше «Торнадо».
26 вересня у Дніпрі – день жалоби за двома убитими патрульними поліцейськими. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Это Донбасс Реалии, сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Основная часть военнослужащих, призванных в армию в рамках 6-й волны мобилизации, будут демобилизованы в октябре 2016 года, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай. По его словам, в ходе демобилизации будут уволены в запас около 20 тысяч военных. Но мы работаем ежедневно с каждым военнослужащим, чтобы они заключили контракт, и мы очень заинтересованы, чтобы их опыт был использован теми, кто приходят им на смену, подчеркнул Талалай 27 сентября. В Киеве. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук вскоре после завершения нашего эфира проведет пресс-брифинг в Донецке. Он будет говорить о деятельности миссии и об общей ситуации с безопасностью в регионе, информируют международные наблюдатели в Фейсбуке. 26 сентября Хук и другие представители ОБСЕ встретились в Луганске с так называемым главой ЛНР Игорем Плотницким. На этой встрече Плотницкий прокомментировал недопуск сотрудников миссии на объекты, подконтрольные сепаратистам.
Мы всегда готовы идти на сотрудничество, но вы заранее предупредите, что и когда вы хотите видеть. По нашим данным, вы подходили к нашим блокпостам, но почему-то к ним не подошли. Почему вы не заявили, что вы хотите пройти? Было бы дано распоряжение, и вы бы посмотрели ту территорию, которая вас интересует.
Утром 26 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что боевики группировки ЛНР запретили наблюдателям доступ в районе городов Первомайск и Золотое. Днем 27 сентября миссия проинформировала, что, цитата, готова мониторить, но противотанковые или противопехотные мины по дороге от контролируемого ЛНР Первомайска до Золотого препятствуют. В то же время бетонные блоки частично сняли. В Луганской области из-за задолженности в сумме 111 миллионов гривен объекты Попаснянского районного водоканала продолжают отключаться от сетей Луганского энергетического объединения, в результате чего на неподконтрольной Украине территории области продолжает ограничиваться подача воды. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Группировка ЛНР на этой неделе объявила о режиме чрезвычайной ситуации в ряде городов и районов на неподконтрольной территории Луганской области в связи с сокращением подачи воды. Полиция Донецкой области сообщает о гибели 5 человек в результате употребления суррогатного алкоголя в городе Лиманы. Еще 2 человека находятся в реанимации. В полиции заявили, что установили реализатора фальсификата. Полицейские добавили, что устанавливают покупателей суррогатного алкоголя, чтобы спасти их жизни. В центре российской столицы Москвы 27 сентября задержали активиста Романа Рословцева, который шел с плакатом «Не боюсь 212.1», имея в виду соответствующую статью Уголовного кодекса России. На этот раз на Рословцева не было маски президента России Путина, которую он использовал в своих предыдущих акциях. Рословцева неоднократно задерживали во время его акции против статьи Уголовного кодекса России, предусматривающей до 5 лет лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. В конце лета Рословцев на время уехал в Украину и просил там политического убежища.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, что общего и различного у шахтерских историй горняков Донбасса и Галичины. Для этого мы пригласили в студию режиссера фильма «Шахтерские истории» Петра Арминовского. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
А также Марию Ворончук, информационного менеджера проекта «Шахтерские истории» с Востока и Запада Украины. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Также, друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные, напоминаю. С мобильных и стационарных телефонов Украины. Друзья, расскажите про этот проект, этот документальный фильм. Я его посмотрел, я вот хочу вам сказать большое спасибо. Он отличный, в принципе, он качественный, он интересный, особенно для выходцев из Донецка, он очень приятен. Как пришла вам в голову эта идея, зачем вообще за него взялись?
Ну, у нас не только фильм, проект начинался, и вообще состоит это больше, это галерея историй, большие тексты, которые можно почитать с 30 нашими героями, которых мы снимали в течение лета. Вот, но о том, как возникла идея, может рассказать Мария.
На самом деле идея возникла довольно-таки давно, потому что я сама из Донецкой области родом и также из шахтерской семьи. Мы решили сделать такой проект, который был посвящен, скажем так, шахтерам и показать то, что в действительности эта профессия, она одинакова как на востоке, так и на западе Украины. То есть сделать такое сравнение между шахтерами в восточной и западной Украине, то есть Донецкой и Львовской области.
Может быть, наши некоторые слушатели не знают на Донбассе, но вот есть Львовско-Волынский каменноугольный бассейн, и там тоже города Червоноград, например, тоже очень много шахтеров, и, в принципе, образ жизни все такое же, как и в городках Донбасса, кто к чему привыкли наши слушатели, собственно.
Ну, так как Мария рассказывала, то вот, живя во Львове, она узнала, что рядом есть город Горняк. И в Донецкой области тоже есть город Горняк. Вот, ну, уже какая-то географическая параллель, синонимичность этого всего. Ну, а меня также, ну, и вот работая над фильмом, я скорее учитывал... Ну, шахтеры — это как обстоятельства, в которых люди живут. Эти города — это, ну, условия, в которых они живут. Но важнее, и мне хотелось передать... Ну, вот показать людей, их, ну, ихнюю открытость, ихнюю какую-то веселость, ихнюю доброту. И в этом плане, вот, ну, как зритель, как ты можешь сказать, вот, но, ну, шахтеры, учителя, все люди разным занимаются, но что-то нас объединяет общее, независимо от места проживания, рода занятий.
Вот мне интересно, вот в нынешних политических условиях, да, как легко шахтеры и шли на контакт, не видели ли они какого-то подвоха в том, что вы интересуетесь их жизнью? Как вам удалось уговаривать, что вы им говорите, зачем вы снимаете этот фильм?
Мы использовали несколько методов в нашем проекте. На самом деле у нас суть проекта о том, что это общественный документальный проект. Мы попытались привлечь больше людей, которые происходят из шахтерских обществ, то есть сами непосредственно есть представителями шахтерских городов. Мы привлекли к участию в проекту волонтеров, обучили их методу сбора устной истории, а также методу интервью. И вот через них мы тоже выходили на их же шахтерские семьи.
То есть вы не были чужаками, которые приехали туда, а вы вот такой личный контакт наладили, и они вам доверяли, когда пускали вас в свою жизнь.
Ну да, стремились так, ну, не как иностранные режиссеры, ну или вот такие интервенты где-то приехали, говорят, ну расскажите, что тут у вас такого интересного происходит. Вот, ну, конечно, по-разному воспринимали, и вот... По большей части я очень благодарен тем людям, которые были открыты. Но иногда и начался разговор о политике, о, ну, такой, как бы не о политике, как что мы можем изменить вот здесь, на уровне, что делать, а, ну, поиск каких-то крайних, каких-то виноват, но мы сознательно вот, ну, как бы вот таких тем...
Не провоцировали на такие темы, да?
Ну да, да. Мы...
Если люди говорят, то они говорят. Если не говорят, то не говорят.
У нас проект не политический, я еще раз повторить. Он больше имеет культурную составляющую, потому что мы все-таки говорили, я приведу пример некоторых вопросов, которые были у нас во время интервью. То есть это в основном как люди выбирали профессию, почему они становились шахтерами, ну какой у них бэкграунд, то есть их история семейная, возможно, это традиционная, у них сложилась такая вот себе шахтерская династия, вот, как они живут, чем они увлекаются, вот их не первый спуск, как они это помнят, какие
те же самые вопросы были для восточных и западных шахтеров.
Да, аналогичные вопросы, и вот у нас очень много вот по статистике нашего проекта, поскольку мы работали, наша команда проекта большая, не все сегодня тут присутствуют, но у нас... Есть также и научные сотрудники, то есть наш научный редактор, это Ксения Пантюк, она историк, она исследовала шахтерские города Донецкой, Львовской области, ну, в основном советского периода, и вот тоже сделала такой анализ вот этих историй, которые мы собрали, что в действительности во многих вопросах ответы очень совпадали.
Идентичны.
Да.
0800-300-403, номер прямого эфира, напоминаю, у нас в гостях режиссер фильма «Шахтерские истории» Петр Арминовский, а также информационный менеджер проекта «Шахтерские истории с Востока и Запада Украины» Мария Ворончук. Друзья, в нашей трансляции в Фейсбуке и на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе вы можете смотреть в видео, собственно говоря, без звука, но тем не менее посмотреть на картинку, что же наснимали ребята. Я предлагаю сейчас послушать одну из этих историй, чтобы слушатели хотя бы понимали, о чем идет речь. Это Александр Дмитрохин, пенсионер, который работал комбайнером на шахте имени Стаханова, 50 лет. Давайте послушаем, о чем он вам рассказал.
У меня сигареты раз украли. До сих пор не могу понять, кто. Или свой, или чужой. Было 3 сигареты под сигару. Вот шахты выехал и закрыл. Раз под сигару есть, открываю, сигарет нет. Если б чужой, то забрал бы уже и под сигару. А если б свой, Гадно оставил бы под одну сигарету, чтобы в шахты выехать покурить. Нельзя воровать, конечно, нигде. Но у людей это вообще, если уже тебе что-то там, вот, государство, да, которое тебе не додает и не додавало, вот у государства
мы... Можно, да?
Можно. И колхоз миллионер был, из колхоза все люди тянули и жили.
Вот такая шахтерская мудрость. К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, я там вот в Макеевке. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, ваш вопрос.
Вот, ваши хоть были вот, ну, как бы ездили вот в Донецк на шахту Засядька?
К сожалению, нет, да, мы не охватили...
Бывали ли они там?
Я на шахту Засядька ходил в 2014 году, в мае, пытался пообщаться с шахтерами накануне 1 мая, ну вот тоже сделать маленький сюжет о том, как, что значит труд вот, в 2014 году, но, к сожалению, тогда не удалось. И вот я лично к шахтерской теме вернулся вот сейчас. Но для этого проекта мы работали только на украинской территории, на оккупированной, мы не рисковали ехать.
Тем более, что вы известны там как, в принципе, да?
Ну, возможно, есть в каких-то риск, кругах.
Да. Ну и поскольку у нас волонтеры, это студенты в основном, мы не можем подвергать опасности переезда через блокпосты, поэтому мы сосредоточились на территориях, которые подконтрольные. Вот, и тем же мы смогли больше собрать истории и организовать этот процесс. Но также у нас была идея принимать истории, то есть чтобы нам присылали свои истории. Мы даже размещали эту информацию в интернете, делали объявления о том, что вы можете обратиться с вашей историей к нам, а мы будем уже как-то решать, каким образом ее можно будет записать.
Я хочу отметить, что Сергей Руденко, герой Украины, это шахтер, заслуженный вот в Червонограде, я точно сейчас не помню, какая шахта, мы встречались в музее шахтерской славы, он о том, ну, он о своей мечте говорил, как я мечтаю вот встретиться с шахтерами, коллегами, которые в Макеевке, в Донецке, вот на оккупированных сейчас территориях, чтобы мы снова все встретились в мирной Украине и, ну вот, там вместе посидели за столом, вместе попели песни.
Да, причем очень удивляет, что в действительности много ответов, вот именно с представителей львовских шахт, о том, что они поддерживают связь со своими друзьями, те, которые в Донецке, в Макеевке, они продолжают общаться, потому что, ну, то, что их сейчас разделяют, это такие обстоятельства сложились. А на самом деле у них прожита вместе жизнь, они ездили друг к другу, они перенимали опыт, и то оборудование, которое они использовали, все равно вот Макеевский институт угольной промышленности.
Ну, или НКМЗ тоже.
Да, да.
Сергей, вы получили ответ на свой вопрос?
Маше близкого, но хоть пригласите.
Спасибо. Вот у меня такой вопрос еще появился. Многие шахтеры, когда вы задавали вот один из своих вопросов, как вы попали в забой, да, как вы стали шахтером, ну, практически никто из них не делал это сознательно, этот выбор. Одного родители уже постфактум он узнал о том, что его зачислили в ПТУ, и он после этого пойдет в шахту. Другому жена нашла работу во Львовщине. Но, тем не менее, все эти люди говорят, что они любят свою работу. Вот как вы это можете объяснить? То есть люди не выбирали свою судьбу, не выбирали стать шахтером, но это им пришлось как-то по душе.
Ну, не, по поводу жена выбрала, это не совсем точно. Виктор, вот шахтер с Червонограда, он описывает о том, как его мама нашла работу для папы в Червонограде.
Тем не менее, да, то есть да. Папе нашли работу.
Для того, чтобы он вернулся в Украину, потому что так сложились обстоятельства, что он был в ссылке в Караганде, да, и работал уже там на шахте. И чтобы он вернулся на родину, жена его, соответственно, нашла работу в шахте. Потому что как раз в этот период уже запускались шахты в Червонограде.
Ну, а ответ на вопрос, как вот становится... Ну, у нас этого как-то не прозвучало, но я вот свое мнение какое-то обобщенное, например, чтобы представить. Вот живешь в маленьком городке, все знакомые работают на шахте, ну, большинство.
Имеют отношение, по крайней мере, к какой-то шахте, да? То есть, да, там, может быть, кто-то проходчик, кто-то забойщик, кто-то еще что-то.
И что можно делать другое? Ну, можно уехать куда-то, то есть бросить тогда те места, к которым ты привык, которые тебе, наверное, дорогие. Но остается идти на шахту. Либо, конечно, можно, например, вот Доброполье, шахтеры рассказывали, что их пугают. Вот будете плохо работать, пойдете в АПК-инвест рабами. И разница в зарплате, ну, так как она должна быть, та, которая вот какая-то номинальная, она существенная. И как один из героев нам рассказывал, он в советское время работал учителем физкультуры. Ну, он, то есть человек мечтал быть спортсменом, футболистом, ну, как-то тоже не было возможности, места для этой реализации этой мечты. И он вернулся к себе вот в город. Ну, что спортсмен может делать? Учить детей. Он с 7 утра до 6 вечера работал в школах, получал 200 рублей. Инженер получал, вот мой папа, там 120. А его одноклассники этого спортсмена, которые, ну, так себе учились, они работали на шахте и получали 800 рублей. Ну, поработал пару лет этот спортсмен учителем физкультуры, и потом решил, ну, и пошел на шахту.
Такой перекос, да, да. Непонятный.
Но в основном это мотивирующий фактор был, это высокие заработки. Раньше были высокие заработки на шахтах, поэтому люди выбирали эту профессию,
и гордились, можно так сказать, ею. И вот гордились. Все гордятся, в принципе, герои, что они шахтеры.
Да, да, но тем не менее сейчас тоже остро стоит этот вопрос, потому что все равно в шахтерских городах, таких монолитных, да, остается основная сфера деятельности, это угольная промышленность, это шахты, поэтому, в принципе, выбор не стоит практически. Вот. Поэтому еще один вопрос, который ставит проект, ну, будущее вот шахтерских городов.
Да, как раз я хотел вас спросить, сейчас вот много говорят о том, что, ну, вот, со времен шахтерской славы, да, когда шахтерам говорили, что вы там снабжаете углем, да, всю страну, благодаря вам работает электростанция, сейчас вот конъюнктура рынка меняется, и все больше говорят о том, что шахты, вот они убыточные, и одна из главных проблем — это куда деть шахтеров, да, чем их занять. Вы, есть ли у них какие-то такие опасения? Если вдруг эти шахты закроют, как убыточные, да, есть ли у них какие-то планы на будущее, кем-то они могли бы, думают ли они о том, чтобы поменять профессию, готовятся ли они к этому, готовы ли они вообще к этому?
Один из наших героев, вот молодой шахтер, ему 20 лет, он говорил о том, что вот он тоже хотел стать летчиком. Ну, и вот в 14 году ехать поступать в Славянск. Ну, вот там начались же вот военные действия, и он, ну, что, туда не поехал, ну, вот рядышком шахта. И он говорит, что, ну, да, если шахту закроют, то тогда я пойду куда-то вот дальше, что-то буду искать. Ну, пока работаю, себе и работаю. После показа фильма вот одна из сотрудниц Львів-Вугілля нам сказала, что вообще есть какой-то меморандум, что к 2050 году должны вот углеродные выработки остановить по всему миру. Ну, я до этого не слышал, но, наверное, что-то такое есть. И здесь шахтеры-то, ну, готовы, но как это делалось в Польше, как это делалось в Британии? То есть у них уже есть какие-то компетенции, они трудолюбивые, но для того, чтобы научиться чему-то другому, нужны ресурсы, нужно время. И пока ты будешь учиться, тоже нужно что-то кушать, детей чем-то кормить. И эта ситуация, ну, вводит в отчаяние. То есть, затрагивая вопрос будущего, то вот, ну, это как-то там иногда даже непечатно вот уже начинали, ну, очень эмоционально говорить, и вот, ну, с отчаянием, что мы не понимаем, что делать, на нас наплевать, мы хотим уголь давать, мы хотим, чтобы там везде тепло было, свет, а к нам так относятся.
Ну. Ну да, не видят еще какие-то возможности. Я вот так понял, что, в принципе, вы своим фильмом хотите показать схожесть горняков Галичины и Донбасса, но все-таки есть ли какие-то различия? Вот у меня после просмотра фильма сложилось впечатление, что, ну, во-первых, трудно очень понять, да, сейчас, где находится герой на Западе и на Востоке, потому что действительно, да, и пейзажи похожие, и интерьеры очень похожи, только когда люди начинают говорить, тут, там украинская речь, там русская речь, но все-таки вот западная местные горняки, они более набожные, как мне показалось, они более обеспеченные. Может быть, что-то еще. Прав я, не прав?
Ну, тут также есть особенность в фильме. Мы снимали горняка Виктора в Червонограде, то есть этот город, где есть инфраструктура. Ну, это как снимать вот кого-то в Киеве сравнивать и всего под Белой церковью. Ну, наверняка же будет разница, которая зависит вот от... Не только от региона.
Это не объективное сравнение, да, получается.
Да, то есть этот аспект нужно учитывать, но хотя и города, которые мы видели, вот в целом, ну и так по моему опыту, я тоже в Донецке же он родился, когда я первый раз приехал в Львовскую область, это какой-то там 2002 год был, спутниковые тарелки везде, ух ты, ну и насчет набожности, то у меня тоже есть такое ощущение, хотя и в том же Новоэкономическом, храмы есть, Святую Варвару шахтеры как-то знают, но в фильме есть история про священника, который вот там в селе Гришине, который был шахтером, который решил, что это ему не нравится, и стал священником.
И шахтер о нем очень пренебрежительно отзывается, ну так, с юмором, да, скажем, то есть не очень уважительно, на Западной Украине такое себе трудно представить было бы, да?
Ну, наверное, это также различная роль и, какая-то деятельность церкви, то есть если... Вот на Западной Украине церковь – это уважаемая институция, которая делает много полезных дел, и иногда не очень полезных, но история взаимоотношений с людьми, церкви и людей на Восточной Украине, она другая.
Ну, это и влияние религии, то есть, соответственно, там больше католицизм преобладает, у нас больше православия. И по поводу еще таких вот различий, также это приграничие, то есть и там приграничный район, и там люди ездят на заработки. В основном это европейские страны, естественно, Польша, Германия и так далее. И сам Виктор, если вы вот смотрели фильм, вы видели, что он был на заработках, и у него 10 лет прерывного стажа. Соответственно, в 90-х годах, когда было очень трудно, он работал строителем Германии. Вот. И из-за этого может тоже благополучие быть другим. То есть люди приезжают, на заработанные деньги они могут построить себе дом и, соответственно, перенять какие-то традиции строительства оттуда.
Вот еще я хотел коснуться одного момента. Жены шахтера, давайте послушаем отрывок, который рассказал в фильме одна из жен шахтеров, что она сказала вам.
28 сентября 1974 году мама говорит, собирается он на работу в первую смену. И так, говорит, подошел, нас поцеловал. Мамку обнял. Люба, ты мне самая красивая, как Рваня, ты че с ума зашел? Ну, как обычно, пошел на работу там, да и все. Ну, вот так вот было. Вот это обвал породы. И именно, когда обвалилась порода, у папки она оторвала голову ему. Вот. Вот вам и верь в эти приметы на Ивана Головосека. И когда, шахтеры подбежали, когда вот обвал, видно, вот это все произошло вот так, у него горела канагонка. Вот он здесь был, голова с канагонкой, а это не перебило. У него горел свет. Вот так. Но они думали, раз до него, что он живой. А в него, там ничего не было, было все раздавленное. Когда его одели там, представь, там, я не знаю, Саша читал вот этот акт смерти, там сколько породы, только уцелела голова, которая аж вот отскочила от породы, остальное тело все продавило. И его как разбирали, там не было ни костей, все ж поломано. Видно, в морге вытянули, запихали там как-то, и мамка говорит, как привезли папку, одели ж, там его одели уже ж с гробом. Она, ой, что ж вы наделали? У папки, допустим, 45-й размер, они ему туфли купили 43-й. Она, что ж вы это? Она так как вытягивает, а там тряпки. Там нету ног, там в туфлях вот это вот, в одежду. Ну, они просто сделали форму человека, там положили ж, что там на нем. И вот это в нее как получился нервный срыв, вот так вот. И все, и пошли инфаркты, инсульты, вот такое.
Ну, вот такие истории звучали в этом фильме. Вот здесь один вопрос. Жены шахтеров, какую роль они играют в их жизни? Есть ли тоже какие-то параллели либо различия в этих семьях западных и восточных?
Ну, в этих конкретно семьях есть параллель то, что очень часто жены шахтеров выбирают профессию в бюджетной сфере. То есть они работают либо учителями, либо воспитателями в детском саду. И вот героини вот данного фильма «Двух семей», они обе воспитательницы. Вот. Этим, это стоит выбор тем, что в таких городах вот монолитных, там тоже бюджетная сфера, которая зависит, собственно говоря, от шахт напрямую. Да. Но ту историю, которую вы примели в пример, это говорит о том, что жены шахтеров, они тоже могут происходить из шахтерских семей, то есть у них либо отцы, либо их же дедушки работали на шахтах.
Ну, они сильные женщины, вот что я еще, да, вот они вот...
Ну да, вы выбрали вот оба таких отрывка, ну, ярких, одно... Ну вот, как бы в таком общении, мне кажется, ну, нас люди слушают, и упускается момент, это Нина, она работает работала воспитателем детского сада, она очень веселая, открыто, и ну, какая-то травма, какая-то трагедия есть у каждого человека. И обобщать, ну вот на примере этих людей делать какие-то выводы о всех, ну это вот тоже, мне кажется, это не очень корректно.
Спасибо, давайте дадим возможность слушателю, уже мало времени. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Дмитрий, я переселенец из Донецка, у меня отец шахтер, ну вот, сам я избрал для себя другой путь. Скажите, пожалуйста, вот интересно мне узнать от авторов. Скажите, а вы сами были на угольном предприятии? Вы сами вот опускались под землю, для того, чтобы составить полную картину о профессии?
Да, мы опускались под землю. Мы
этого очень хотели, то есть, конечно, мы к этому стремились. И это было не так просто, то есть техника опуститься под землю, надо ее сертифицировать, центр не в Макеевке, то есть он вообще не признанный, где это разрешение получать непонятно, ну то есть нам пришлось преодолеть какое-то сопротивление, вот уже на каких-то человеческих отношениях договариваться, и ну в фильме...
Ну в фильме его есть, да, в забое, в принципе.
Да.
Ведутся съемки.
Ну, и также мы работали с архивом, с которым нам поделились. Вот.
Хорошо, к сожалению, наше время в студии заканчивается. Петр, не будем обобщать, да, просто я интересовался конкретно этими женщинами. Да, все, что мы сейчас говорим, это касается вот конкретно этих семей, может быть, какие-то общие тенденции. Каждый сделает вывод для себя сам. У нас в гостях был Петр Арминовский, режиссер фильма «Шахтерские истории», а также информационный менеджер проекта «Шахтерские истории» с востока и запада Украины Мария Ворончук. Не переключайтесь.
История, достопримечательности, чердаклы. В Никольском районе Донецкой области возле села Кременевка находится ботанический памятник природы. Этот статус ему присвоен 10 марта 1993 года. Чердаклы – это прекрасный уголок, где из-за разнообразия растительного мира сочетается множество красок. Особенно хорошо они видны осенью с высоты. Здесь и растения, которые пробиваются сквозь гранит, и то, что называют пертрофитной степью, то есть каменистые степные травы. Также только здесь можно найти 8 растений, которые занесены в Красную книгу Украины. Среди них аистник Бекетова. На территории ботанического памятника расположены микрокаменные могилы, которые покрыты степными травами. Площадь чердаклов в Донецкой области 84 гектара, но территория продолжается и в Запорожской области, всего площадь около 200 гектар. Также чердаклы – это историческое название села Кременевка, возле которого и находится парк. По словам историков, это село было основано в 1780 году греками-переселенцами из крымского села Каракуба. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
Украинские военные сообщают, что впервые за 2 недели в зоне боевых действий на Донбассе фиксируется эскалация противостояния. За минувшие сутки зафиксировано 40 обстрелов со стороны боевиков. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. Также в штабе АТО сообщили, что 26 сентября погибших среди украинских военных нет, 3 военнослужащих были ранены. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Ясенова, Тайгорловки и Донецка. Луганские сепаратисты заявляют о 2 обстрелах со стороны украинских военных на протяжении прошлых суток. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вскоре после завершения нашего эфира проведет пресс-брифинг в Донецке. Он будет говорить о деятельности миссии и об общей ситуации с безопасностью в регионе, информируют международные наблюдатели в Фейсбуке. Святошинский районный суд Киева продлил до 25 ноября арест 5 бывших бойцов спецподразделения «Беркут», фигурантов дела о расстрелах на Майдане. Соответствующее ходатайство подала сторона обвинения, поскольку на этой неделе заканчивается предыдущий срок ареста. 17 мая суд начал рассмотрение по существу дела против этих экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле активистов Майдана. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» не признают своей вины ни по одному из пунктов. Радиостанция «Голос Донбасса», на которой выходит и проект украинской редакции «Радио Свобода», «Радио Донбасс Реалии», 27 сентября начала вещание в Краматорске и Славянске на частоте 90.4 FM. Приветствуем наших новых слушателей. По сообщениям синоптиков, 28 сентября на Донбассе будет преимущественно облачно. Температура днем достигнет 12-15 градусов, ночью опустится до 4-7.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон режима автоответчика. Звоните нам, чтобы оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Не успели позвонить в прямом эфире? Звоните в запись. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Ищите нас в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.